В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и авторскому праву, а в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Александр Воробьев, историк-генеалог и сооснователь Familio, бесплатного сервиса по сохранению семейной памяти. Это самый большой российский цифровой генеалогический проект. В нем собрано около 15 миллионов страниц цифровой информации. Команду проекта Александр собрал из профессионалов по истории и генеалогии, а также привлек людей, увлеченных краеведением. Все работают распределенно – из Питера, Москвы, Вятки, Вологды, Галича, Екатеринбурга и других городов. Поговорим с Александром сегодня об этом подробнее, а также о том, как он принимает управленческие решения и добивается своего, что им движет и почему. Александр, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Расскажите, чем сейчас живет ваш проект? Что интересного у вас происходит?
Мы запустились в апреле, и сейчас самое главное, что у нас происходит, это то, что наши пользователи создают страницы людей, то есть сохраняют ту информацию о семейной истории, которая у них есть. То есть получается у нас, по сути дела, такая социальная сеть. То есть наш пользователь может создать страницы своих дедушек, прадедушек или просто каких-то односельчан и соответственно, там связать их родственными связями. И получается как бы вот такая картина семьи, иногда там за несколько веков, иногда за какие-то ближайшие поколение, но в любом случае там выходит, что все люди как-то вот связаны, и, соответственно, пользователи могут искать по всей базе, могут находить, там, оставлять комментарии к тем людям, которых создал кто-то другой, и получается тоже вот возникают какие-то связи, кто-то кого-то находит.
Вообще класс, с ума сойти. Хочется сразу зайти и посмотреть все, ну, вдруг есть что-то, да, про свою семью, и, ну, интересно очень это. А расскажите, как возник этот сервис и зачем? И, ну, как бы, то есть это просто это ваше как такое хобби-увлечение или это какой-то проект, который вы хотите как-то развивать и зарабатывать, я не знаю, на нем делать из него какой-то бизнес? Можете чуть-чуть рассказать?
Я вообще занимаюсь генеалогией с 2005 года, то есть я когда-то работал в архиве, потом занимался, собственно, генеалогическими исследованиями на заказ, и это, в принципе, были какие-то исследования под ключ, которые вот просто кто-то заказывал, соответственно. Но мне всегда при этом хотелось, чтобы вот это увлечение историей своей семьи стало чем-то массовым, чтобы это было доступно, понятно и прозрачно, и чтобы каждый человек мог, собственно говоря, что-то узнать вот про своих предков, про свою родословную. И постепенно как-то вот из разных разговоров появилась идея, что вот нужен, соответственно, сервис, в основе которого будут лежать несколько составляющих. Одна из самых главных – это вот карта населенных пунктов по всей России и по другим странам, которые входили там в СССР и Российскую империю. Потому что, собственно говоря, самое главное в российской генеалогии – это знать, из какого места происходят твои предки. От этого, в общем-то, зависит весь успех дальнейших мероприятий. То есть от этого зависит, где искать, от этого зависит, что сохранилось. И поэтому как раз самое главное, что вот всегда спрашивают, когда только исследование начинается, и что мы как раз заложили как вот эту основу, это вот страницы населенных пунктов. То есть через эти страницы можно как раз там и искать каких-то других людей, там односельчан, родственников. Получается, что если вот вы заводите страницы своего прадеда и указываете, что он родился в такой-то деревне, вот потом там учился в таком-то городе, потом там работал, там, не знаю, где-то еще в третьем месте, а если его страница открыта, то он вот будет показываться на каждой вот из этих страниц населенного пункта, то есть и в деревне, и в городе, и где-то еще в том третьем месте.
Классно. А это как бы функционирует только, ну, то есть, как, так скажем, то есть я для себя эту делаю информацию и рассматриваю это все, или это, ну, грубо говоря, как такая условно-социальная сеть, когда человек может, ну, так скажем, я могу с помощью этого сервиса найтись с кем-то, я не знаю, где я когда-то жила или училась или работала.
Это можно и так, и так. То есть, с одной стороны, можно, в принципе, все скрыть и вести чисто для себя, либо можно, наоборот, открыть для всех, и, получается, все могут находить вас, и, соответственно, да. Вот. То есть здесь зависит от того, как сам человек подходит, собственно, к своей информации, чем он готов делиться, чем не готов. Но чаще всего вот как бы там, ну, свою страницу и страницы поколения родителей чаще всего скрывают, а вот все, что выше, там, дедушки, бабушки, ну, как бы то, через что, собственно говоря, ведутся поиски, вот это, ну, чаще всего уже как раз открытая информация, через которую как раз вот люди могут и находиться. Получается, есть такое понятие, как бы вот в генеалогии иногда его употребляют, пассивный поиск, когда вот ты что-то создал, и как бы не ты ищешь, а тебя ищут. Вот, и, соответственно, вот для это как бы одна из главных задач, которые мы, собственно говоря, решаем.
Чтобы могли, ну, человека найти, если хочется, да?
Да, да, да. То есть вот так как-то. То есть получается, ты как бы создал, вот, ну, то есть ввел своих родственников и, в принципе, вот смотришь, а не появился ли кто-то другой в округе, там, в твоих населенных пунктах или с твоей же фамилией, или просто там через какие-то общие интересы. И вот как бы смотришь, и иногда вот так люди встречаются, находятся и так далее.
Интересно, а можно как-то, ну, то есть, я вот ввела, ну, условно, у меня там дядя вот, там увлекался каким-то древом нашей семьи, и он там нашел там, ну, там, до какого-то там уровня, да, предков. Mm-hmm. И, то есть, вот мы ввели этих предков до этого уровня. А можно с помощью вашего сервиса дальше еще найти, ну, как бы еще глубже, так скажем, копнуть?
Но мы можем дать какие-то как бы направления для этого. То есть у нас есть база архивных документов, где собраны заголовки дел. По ней тоже можно осуществлять поиск, и по некоторым архивам таким образом можно как раз будет найти метрические книги или что-то такое, что как раз и даст возможность продолжить вглубь. То есть мы в целом ведем активную работу над этой базой, и самое главное, мы привязываем как раз архивные документы к населенным пунктам, чтобы пользователь, просто зайдя на страницу деревни, мог увидеть, что вот по ней сохранились такие-то документы.
Класс, класс, класс. А еще я подумала, что это может быть, ну, правда, я не знаю, насколько там, ну, да, как бы тоже, может, вы расскажете, насколько, какого рода могут быть документы, потому что я знаю, что часто вот люди, когда какие-то наследственные, например, вопросы решают, что им надо ехать в деревню, искать в церковной книге, что там их прабабушка родилась в этой деревне, ну, и вот, как бы, тоже такая история получается.
Оно на самом деле не в деревне, оно как раз обычно в региональных архивах, и, собственно говоря, надо понять, где, и понять, сохранилось или нет. То есть из деревень-то это давным-давно уже забрали, оно вот именно все всегда где-то в регионе лежит, и тут всегда и вопрос понять, где, понять, что смотреть, и понять, как к этому получить доступ.
Да. А расскажите, так интересно, ну, то есть, как это все организовано у вас изнутри, потому что снаружи, ну, как бы кажется, да, что вот у вас этот огромный массив, и человек заходит, и все это смотрит, а кто же это наполняет, и как-то это работает, можете поделиться чуть-чуть?
Но у нас есть, так сказать, несколько кругов людей, то есть у нас вот есть команда основателей из 4 человек, вот мы с самого начала проекта так вот все вопросы вместе и обсуждали. У нас есть штатные сотрудники, ну, то есть там есть те, кто занимается контентом, есть те, кто занимается маркетингом, но вот это, наверное, 2 таких главных направления, которые у нас существуют. И есть, получается, еще достаточно большое количество людей, которые участвуют в обработке этого проекта, то есть если брать, наверное, всех, кто с нами работал, кто хоть какую-нибудь маленькую штучку делал, типа одну страничку распознавал или хоть одну статью для нашего Familio Media написал, то, наверное, это уже, я думаю, человеком к 150 приблизится, вот, то есть кто хоть что-то делал. Вот, и получается, что да, как раз люди в разных городах, там вот, как вы говорили, в Галиче, Костромской области, там, еще где-то в дальних местах, они вот, получается, сидят, распознают документы, привязывают старые записи к карте и, соответственно, да, получают за это деньги.
Здорово. А можете чуть-чуть подробнее рассказать? То есть еще раз, вот вы говорили про круги, но я до конца не поняла. То есть у вас есть команда, которая, ну, так скажем, вот есть команда основателей, очень интересная. Mm-hmm. Ну, да. Задам вам еще вопрос, что вы делаете как основатели. Есть команда, которая занимается контентом, есть команда, которая занимается продвижением. И есть еще, получается, люди, просто сторонние, которые могут, ну, как бы, если им интересно, могут к вам присоединиться и помочь команде контента.
А там не то чтобы интересно, то есть мы искали целенаправленно людей на вот эти функции, и мы работаем с ними в основном по договорам ГПХ, ну, то есть сколько сделал, столько и получил, то есть получается. Вот так, а вот. И это как раз, да, самые разные люди из разных мест, но здесь тоже вопрос какого-то интереса и какой-то склонности, потому что получается, это такая часто достаточно специфическая работа, которую никто никогда не делал, то есть получается, что какие-то функции и какие-то вот эти занятия, их придумали, они только у нас, по сути дела, и появились, но потому что там у нас много работы, потому чтобы сопоставлять записи из исторических справочников с современной картой. То есть там, получается, человек выбирает точку на карте и указывает, что это относится к этой записи, а это к вот этой. И получается, вот это у нас достаточно большой объем работы, за счет чего как раз вся база и формировалась.
Интересно очень. А еще же получается какая-то часть, наверное, тоже достаточно большая техническая непосредственно работа. То есть не то, что контент в чистом виде, а просто чтобы это все функционировало.
Но здесь, да, вот один как раз из наших сооснователей, он был также основателем сайта «Родная Вятка», наверное, самого серьезного краеведческого сайта в России, и получается, он как раз и, он сейчас технический директор, и он как раз и совмещает вот это. То есть он понимает, как этот контент, во что он потом преобразуется, как он ляжет в базы данных, что с чем должно быть связано и как это будет потом функционировать. Вот. И как бы с точки зрения технической у нас там тоже много всего заложено. То есть у нас, например, все основывается на графовой базе данных, которая вот в социальных сетях используется, где это нужно для того, чтобы искать там друзей и, соответственно, там, например, предлагать какие-то связи. У нас то же самое получается вот между всеми сущностями сайта, оно вот так и связано, чтобы там можно было из одного притянуть другое, как бы из другого через второе, третье сразу, то есть чтобы вот это все вот так работало. И самое главное, чтобы саму систему можно было поменять достаточно гибко, то есть типа одно связано с другим, и тут захотелось связать еще с чем-то третьим, там просто вот поменяли саму структуру графов, и вот оно теперь связано. То есть, вот.
Вообще обалдеть. Я понимаю, почему у вас 4 основателя. Расскажите, кто из вас, все оставшиеся 3, чем занимаетесь?
У нас есть еще Айдар Ахтариев, которого я знаю, наверное, года с 14. Он приходил ко мне как раз тогда с идеей, по сути дела, нашего сервиса. Я ему тогда сказал, что вот в том виде оно не пойдет. Ага, вот. То есть, что как-то я тогда считал, что все еще не готово к такому. Вот. И потом как-то мы с ним случайно встретились в самолете, и тоже вот оно за счет этого и продолжилось. Как раз у него уже были какие-то более новые мысли, у меня какие-то мысли. Вот. А потом есть Денис Блинов еще, который делал похожий сервис «Большая семья», где тоже как раз можно было заводить свои данные, создавать страницы людей и так далее. Вот, и получается, Айдар привел как раз вот Ивана Зыкова, с которым он тоже обсуждал как бы то, чтобы сделать родную вятку по всей России. И вот мы с того момента, как мы все вот встретились, мы считаем, что, собственно говоря, у нас с этого момента все и началось. Вот,
расскажите, за что каждый из вас отвечает?
Иван – технический директор. Айдар занимается в первую очередь финансами, то есть вот из таких больших сфер. А потом мы как бы с ним вдвоем больше погружены в контент. Ну, то есть Иван тоже, естественно, погружен, но больше с технической частью, а мы как бы больше с организационной. Вот. А также, получается, мы с ним как-то делим все вот области, которые касаются развития бизнеса, типа отношений с партнерами, но он, наверное, даже в большей степени, чем я. А Денис Блинов, получается, как бы он исполнительный директор, то есть он занимается тем, что вот как бы, ну, более такая тактическая работа, плюс сейчас на него постепенно переходят области, связанные с продуктом, всегда у него были области, связанные с дизайном. Это так получилось, потому что у него как бы из всех из нас он ближе всего вот к нашему пользователю, то есть у него нет такого длительного генеалогического прошлого, и, соответственно, он как-то лучше понимает, что хочет простой человек, и всегда вот эту точку зрения отстаивал. То есть там всегда вот у них были с Иваном по этому поводу споры, то есть когда там рисовали прототип, когда там что-то делали, и там всегда оно выкристаллизовывалось в первую очередь из того, что вот они спорили с Иваном про каждую кнопку, надо или не надо. Иван всегда был за усложнить, Денис за упростить. И вот как бы всегда оно вот было вот из этого всего в первую очередь. Так что да. А для меня, получается, это как бы с точки зрения занятости, это какое-то время это было как бы второй проект, потому что у меня есть бизнес, связанный как раз с генеалогическими исследованиями под ключ, но постепенно как бы вот с ростом проекта и вообще как с ростом масштабов получается, что стало все-таки уже первой и такой вот это самой основной занятостью. Я как раз занимаюсь, в принципе, как сказал кто-то вот из нашего ближайшего окружения, что роль генерального директора быть вот в песочных часах вот и вот этим вот горлышком, который объединяет внутреннее и внешнее. И в принципе, как раз я главное слежу, чтобы все вообще работало, вот как бы то есть, чтобы все крутилось. То есть получается, что у нас как раз вот, если возвращаться опять к нашему тандему с Айдаром, то он вот больше куда-то в будущее чаще всего, а я как-то вот больше про настоящее, то есть чтобы вот прямо сейчас все оно было, ага, то есть чтобы вот если встреча, чтобы все до нее дошли, то есть и так далее, то есть вот в таком духе вот как-то так.
А поделитесь, как вы это делаете, потому что это же столько вопросов через вас проходит. Я, безусловно, не имею в виду, как вы организовываете встречу, а глобально, потому что это, столько нужно действительно сделать, чтобы подружить внешние какие-то вопросы и внутренние, чтобы это все сработало. Можете поделиться, что делаете, как подходите к этому?
То есть как-то в силу моего предыдущего опыта, оно как-то уже вот естественно складывается, то есть я просто слежу, что где происходит, как бы, и то, на самом деле, как-то последнее время вот я стараюсь, чтобы люди делали в первую очередь сами, а потом я вмешаюсь, то есть вот что получается... Времена, потому что меняются, что вот был запуск, там, соответственно, был аврал, а мы там каждый день созванивались, каждый день отслеживали прогресс, как бы каждый день думали, двигаем мы дату еще там на день или не двигаем. И вот был важный вот этот переход из вот этого запуска, чтобы с одной стороны все не расслабились, а с другой стороны, чтобы как-то перейти на такую вот нормальную систему, чтобы... Потому что... Нельзя все время жить в состоянии, что у вас пожар и все горит. То есть вот что надо все-таки. И вот как-то на самом деле вот месяца через 2-3 после запуска вот оно стало понятно, как оно должно быть, и как-то вот вся система как раз-таки уже сложилась, чтобы вот шестеренки правильно крутились и так далее.
Слушайте, расскажите, как вы это сделали, тем более через 2 месяца после запуска. Мне кажется, бывает, что люди годами не могут это сделать.
Я просто по предыдущему опыту понимал, что вот этот режим, что типа аврал, и я все сваливаю на себя, он кончится просто тем, что как бы, что вот оно так на мне и останется. То есть и как-то в целом я думал вот именно, то есть получается как, с точки зрения разработки мы перешли с длинных больших спринтов на короткие 2-недельные, это тоже как бы был нелегкий процесс, который требовал долго какого-то нудения в сторону всех участников, вот. Ну, а остальное получается просто вот как бы смотреть на какие-то хорошие практики, пытаться их ввести у себя, пытаться как-то подходить, чтобы было как-то все более структурировано с точки зрения того, кто чем занимается, и как-то, ну и в целом и люди как-то вот тоже вот это стремление туда восприняли, и они как-то тоже обо мне заботятся, то есть говорят, что вот ты это самое, ты не отвечай, типа, это самое, пусть они сами ответят, ты не отвечай, я знаю, что ты знаешь ответ на этот вопрос, пусть они сами, ага. Вот, так что да, вот.
Поделитесь какой-нибудь практикой, вот вы говорите, что, ну, собирать какие-нибудь практики и пробовать. Я понимаю, что вы наверняка всякое пробовали, может быть, каким-нибудь одним можете одной практикой поделиться, которая вам подошла, или которую вы под себя адаптировали, и она после этого к вам подошла. Ну, то есть что-то, что вот вам кажется, что это, ну, здорово, и вам бы хотелось поделиться этим.
Я вот на июне активно читал все книжки про продукт, про гибкую разработку, про agile, про Scrum, про Kanban и так далее. И как-то вот пытался применить как к фамилию, так и к своему второму бизнесу тоже. И как-то вот в целом, да. То есть получается, как бы одно из главных открытий — это вот сокращение незавершенного производства, которое есть. То есть, собственно
Скажите,
говоря,
ну,
вот контроль над очередью задач. То есть получается, что следить, чтобы не было одновременно в работе больше какого-то количества, то есть стараться уменьшать. То есть признавать, что то, что в очереди, оно не в работе. И пытаться именно вот закрывать все, что вот на 90%, то, что на 95% и так далее. То есть вот что-то такое.
А с очередью? То есть как что, очередь можно, ну, то есть просто отодвинуть? Потому что я, например, для себя поняла в какой-то момент, что мне действительно вот этот весь бэклог, наверное, надо просто забыть про него и просто признать, что я его никогда все равно не сделаю. Или это не совсем то, что вы имеете в виду, вот то, что я сейчас сказала?
Ну, там часто же это, на это же нельзя, ну, то есть на это нельзя закрыть глаза, тут, то есть это все равно надо сделать рано или поздно. Только здесь надо признать себе честно, что это будет поздно, и это будет после вот этого, например.
Да, я поняла.
То есть потому что как бы здесь еще такой момент, вот особенно там в каких-то отношениях с клиентами, в отношениях с людьми, что как бы естественное желание — это чтобы всем было хорошо, чтобы не было конфликта, и ты такой бодрый говоришь, типа, вот через 2 месяца будет. А сам при этом у тебя сзади в уме сидит, что через 2 месяца оно не будет, потому что там перед этим еще много всего, что как бы что-либо откладывать то и все бросать и делать это, либо как-то да. А получается, да, как-то вот с пониманием того, что нужно вводить ограничения, получается, что ты честно говоришь в июле, что вот в октябре мы сможем этим заняться. И тебе говорят, да, окей, в октябре вы этим займетесь. Ага,
да,
вот. Да. Выясняется, да, что так можно было.
А что? Интересно. А расскажите, а еще какие открытия вы сделали для себя и что сработало?
Я много делал для какой-то своей личной эффективности. То есть для меня, наверное, одно из самых больших открытий — это программа Notion, которая позволяет собирать вот эти доски из одной базы данных в любых видах, строить из них какую-то аналитику и так далее. То есть мы, получается, переехали во всех компаниях, ну, на Notion, наверное, с прошлого августа, и как бы, и вот это один из наших главных инструментов, вот. И получается, как бы, а для себя лично я там переделываю вот этот свой ежедневник и свой список дел, наверное, где-то раз в 2 месяца, то есть, потому что тоже, как бы, задача впихнуть то, что туда плохо впихивается, то есть, как бы, что список всегда больше возможного, и вот я начал с того, что я, в принципе, понял, сколько я могу вообще выполнить задач за неделю, и вот это как-то мне сильно помогло, как вообще все это структурировать и увидеть, что на некоторые я не хочу смотреть, может быть, это неспроста, и может быть, как раз их и не надо самому делать. Может быть, я там на самом деле, раз я не хочу на них смотреть, может быть, я там хуже, чем кто-то другой, кому я их поручу.
Интересно, очень интересно. А расскажите, вот вы поручу, вот вы находите такую задачу, ну, например, вот начнем вот с этого, и передаете ее кому-то другому. Как вы ее передаете? Ну, то есть что вы ее передали, и человек ее взял и пошел, и вы забыли о том, что она была? Или, ну, как это происходит? Можете
поделиться? Я вот в последнее время понял еще одну вещь, что одна из главных задач — это как-то понимать вообще вот это описывать людям вот это общее пространство, в котором они находятся. Если раньше я в основном просто ставил задачи, то сейчас я как-то определяю вообще, зачем эта задача, с чем она связана, какая цель преследуется, и просто как-то озвучиваю какие-то вот мысли, которые у меня есть и так далее. То есть я сейчас стараюсь как-то описывать вообще вот это вот все пространство, которое существует, и люди на самом деле это хорошо улавливают и как-то уже дальше могут идти сами, даже вот без постановки каких-то прямых вот точных задач. То есть они часто и сами все знают, что делать, просто как бы нужно вот описать им, где они находятся и куда мы все идем.
Да, и как они все между собой связаны, да? То есть как место занимают.
Раньше, получается, я часто выстраивал все как-то с точки зрения разделения, ну что типа вот есть человек, вот у него есть какие-то ограниченные задачи, вот он, по сути дела, ни с кем не общается. И даже фамилию как-то было некоторое время так выстроено тоже, что там сложилось так, что маркетинг был, по сути дела, как-то немножко отдельно от всего остального, жил на каком-то отдельном острове. И получается, что сейчас вот я как-то пытаюсь их вот забрать к нам на большую землю и так далее, чтобы вот все вместе. И на самом деле вот это все, я вижу, что оно дает большой результат, потому что люди лучше понимают, чем они вообще занимаются, ради чего все это. И как-то видят весь вот этот общий энтузиазм, как-то потом вовлекаются на уровне каких-то вот еще даже сырых мыслей, что вот оно есть, что как бы они участвуют в процессе, что они стоят вот у чего-то великого, и, соответственно, да, вот как-то это все затягивает и мотивирует.
Интересно очень. Я просто думаю, что это, ну, мне кажется, это так непросто, на самом деле, это сделать то, о чем вы говорите. Можете поделиться, как вы себя мотивируете, как вы находите на это время, как вы вообще этим занимаетесь, потому что я имею в виду вот это вот продумывание, как оно должно работать, вот этих взаимосвязей, вот это, ну, то есть для того, чтобы, ну, вот, например, вы хотите передать мне, включить меня в какой-то процесс, вам же надо для того, чтобы меня включить, продумать, как вы меня в него включите, чтобы мне еще объяснить это, как вот вы, ну, находите на это время, и как вообще вы подступаетесь к этому?
Ну, у меня обычно оно строится так, что как бы, ну, весь день происходят какие-то разговоры, и как-то оно вот накапливается. А потом с утра я рано встаю, сейчас летом попозже немножко, а так я встаю где-то обычно около 6 утра, и получается, что у меня есть какое-то время, когда я там делаю зарядку, и когда я как-то конкретной деятельностью вот не занят. И получается, что очень часто как раз вот в это время, в утреннее, пока я еще как бы не вошел вот в эту какую-то рутину, у меня обычно как раз все идеи и приходят. И, собственно говоря, то, что было вчера вот на уровне каких-то разговоров, у меня уже с утра выстраивается в четкую концепцию, как это надо связать, что для этого надо сделать и так далее.
Класс. И вы просто, ну, то есть, ну, просто интересно, как вот вы это делаете. И вы, ну, то есть, вот у вас это связалось с концепцией, и дальше что, ну, вот,
Но дальше я это обычно записываю для себя или как бы пишу людям отложенные сообщения часов на 9. Ага, вот. То есть или там выходные меня тут тоже как-то накрывают, вот это самое. Вот, значит, я пишу в Телеграм отложенные сообщения часов на 9 или пишу Айдару, ага, чтобы с ним вот этим тоже всем поделиться. Вот. То есть, ну, чисто инструментально как-то вот так, что вот так. Оно сложилось, и я дальше начинаю уже что-то из этого делать, какие-то конкретные решения. То есть получается, видимо, оно примерно так, что у меня есть изначально некая смутная идея и какое-то смутное понимание, что вот есть проблема, а потом, получается, я об этом говорю, то есть я собираю какое-то количество людей, с которыми я об этом говорю. То есть вот. И дальше оно уже как-то вот из всех этих разговоров, эти все разговоры во что-то складываются, и получается, что вот есть уже как сложившееся что-то получается. И чаще всего вот с точки зрения нового чего-то иногда бывает, что вот оно как-то само собой находится, что вот человек тебе присылает резюме ровно в тот момент, когда вот он тебе как раз нужен. То есть это вот бывает такое. Так что.
Классно. А интересно, ну вот вы, ну как вот вы придумали, вы это, ну как, да, поручили, я не знаю, нашли человека, поручили как-то, как там вписали его в эти процессы. А как вот дальше происходит, как вы это все, ну как вы понимаете, что это двигается, и что это двигается так, как вы хотите, чтобы оно двигалось?
Я вижу, что один из механизмов — это вот какие-то еженедельные совещания. То есть, что вот как, когда совсем по классике agile, там они прям ежедневные, но ежедневные вот в нашем бизнесе все-таки там не настолько все так, чтобы ежедневно, что раз в неделю хватает, и, в принципе, вот это, когда оно раз в неделю в одно и то же время, что, во-первых, люди вовлекаются, как бы, но они видят общее все, то есть они не чувствуют себя оторванными от всех, вот, сидящими где-то далеко там, вот, что, во-первых, люди вовлекаются, а, во-вторых, как-то вот виден какой-то прогресс, видны какие-то проблемы, и, соответственно, можно все вот это решать, а потом идти, собственно говоря, и делать. Поэтому у меня обычно понедельник типа вот совещаний 6, если не больше, в разных, по разным направлениям как раз. То есть вот в понедельник я обычно настраиваю, что вот я буду весь день говорить с утра до вечера.
А как вы потом расставляете приоритеты? Потому что я думаю, что вы на этих 6, конечно, разговорах получаете столько информации, потому что у всех свои какие-то получается, не получается, проблемы, не проблемы, нужно. Ну, то есть вы, наверное, получаете очень много информации за эти 6 звонков. И понимание, что есть какие-то вопросы, которые надо решать вам или кому-то, или другому, но тем не менее. Как вы расставляете приоритеты?
Ну вот с точки зрения кому-то другому обычно оно сразу и расставляется, что вот мы поговорили и решили, что вот делается это и это. А с точки зрения своих у меня, в принципе, есть какая-то базовая система, что в каком порядке ставятся приоритеты, и, соответственно, оно, то, что новое возникает, оно просто туда падает, вот в эту систему, получается. То есть я один раз для себя решил, что вот как бы есть такая иерархия тегов у задач, и соответственно, если мне надо что-то поднять, я могу поставить, ну, там, более высокий приоритет этому. И оно само собой ложится, и дальше я просто как бы иду по списку, и, в принципе, там уже надо просто делать, решений принимать не надо. Плюс в целом, как бы, у меня пока не очень это получается, но я бы хотел прийти вот к такой неделе, как вот у основателя Твиттера, что типа ты день занимаешься этим, день занимаешься этим, день занимаешься этим. То есть вот на самом деле, когда оно вот так, оно дает, с одной стороны, какое-то разнообразие, что ты там один день, не знаю, занимаешься маркетингом, один день там занимаешься чем-то другим, и один день финансами, там заполняешь какие-нибудь таблички и смотришь, что получается. Вот. И оно как раз дает вот это вот разнообразие, что в принципе не скучно, но не всегда получается как-то, вот иногда текучка накрывает как раз.
Еще как?
Вот, да, что вот тяжело, вот, особенно звонки как раз, но вот в целом иногда получается. Плюс у меня какие-то, когда тяжело работать, есть какие-то легкие задачи, которые просто вот типа, ну делаешь и делаешь, что напрягаться не надо, а при этом потом смотришь как бы итоги недели хорошие, что вроде как бы тебе и не хотелось работать, а при этом все равно оно как-то вот, ну тут что-то по мелочи, там что-то по мелочи, и вот оно во что-то сложилось.
Интересно. Во-первых, очень невероятно круто, как вы говорите, что вы, ну, условно, как бы, да, подводите эти итоги недели и можете себя порадовать этому. Это, ну, мне кажется, такая классная механика, и просто хотел санкционировать на ней внимание, потому что это правда. Вроде кажется, что само собой разумеется, а ничего подобного. Ну, мне кажется, это прям классно. Я себе ее тоже возьму на заметку, буду обязательно, хотя, ну, кажется, но я буду тоже это делать, это прям круто. А еще, знаете, хотела спросить, во-первых, тоже не понимаю, как основатель Твиттера делит все по дням, хочу вот вас спросить, как, вот вы говорите, у вас иногда получается, можете поделиться, как у вас это получается, потому что я сколько ни пыталась себе разделить по дням, все равно вот эти предыдущие вопросы предыдущего дня, они никуда не деваются на следующий.
Ну, я не пытаюсь, на самом деле, целый день, я пытаюсь где-то хотя бы вот 2 свободных часа уделить какой-то одной примерно сфере, и вот, в принципе, когда оно так получается, оно на самом деле и дает какую-то удовлетворенность. А когда ты, наверное, самое главное сделать в этот день то, что ты ставил целью, и, собственно говоря, ты ее и выполнил. То есть вот ты хотел посмотреть это, ты хотел там позаниматься книгами, например. Вот ты посмотрел в этот день эти книги. Вот ты хотел заполнить таблички, вот как бы ты посмотрел и ты сделал. То есть вот здесь как-то так, потому что получается целый день. А все равно не выделить, то есть как бы это действительно сложно, но вот если хотя бы 2 часа и вот чем-то не рутинным и не тем, где тебя как бы заставили, а где ты сам решил, вот это и дает нам какую-то такую удовлетворенность. Ну а с итогами недели получается как? Я понял сначала, сколько я в целом могу выполнить, ну то есть типа я посмотрел несколько недель, сколько задач закрывается, и решил, что вот, ну, как бы вот эта цифра. А потом, получается, какими-то этими мелкими оптимизациями оно вдруг стало получаться, что там вместо 30 я как-то начал выполнять 50. То есть вот оно как-то само по себе. Но при этом тут получается тоже вот этот момент, что надо уметь признавать, что ты не прыгнешь выше головы, ты не сможешь выполнить весь твой список за неделю, что в эту сторону даже не надо стремиться и расстраиваться потом от того, что не смог. То есть здесь вопрос понять еще сами по себе ограничения и, соответственно, да, от этого исходить тоже.
Интересно еще, знаете, хотела спросить, такую штуку вы, конечно, классную сказали, про то, что вот у вас есть система приоритетов, ну, как бы система, да, постановки себе задач, планирования. Можете, пожалуйста, поделиться? Мне кажется, это очень интересно.
Получается, как здесь первый момент, это то, что вот но это все, в принципе, пишут во всех книжках про тайм-менеджмент и про вот эти моей любимой книжки про джедайские техники, вот, что нельзя держать ничего в голове, потому что незаписанные задачи имеют больший приоритет, чем те, которые записаны. То есть, во-первых, я стараюсь записывать самую мелочевку, даже если я ее прямо сейчас не сделал. То есть вот я разговариваю, мне надо там что-то сделать, я записал вот это. Вот. И потом я смотрю, что это, и этому я расставляю теги. А теги как бы изначально выстроены с точки зрения того, насколько они важны для всех моих проектов, получается. То есть как бы, что вот есть просто все ключевое, как бы, что вот горит обычно. А есть, соответственно, фамилия и все дела, связанные с ним. И как бы все остальное, оно структурировано в первую очередь в связи с тем, что ближе к деньгам, скажем так, то есть получается, что вот и получается ниже приоритет то, что приближается к делать руками, то есть вот этот момент. То есть и дальше можно просто поставить тег задачи, и оно автоматически отсортируется туда, куда надо. Так что здесь вот...
Класс, кажется, да, такое волшебство. Прикольно. И сразу, даже мне кажется, даже когда про это думаешь, даже в голове сразу все как-то так, оп, и сразу...
Да. Ну, то есть надо просто понять. Ну как, я тоже к этому на самом деле шел годами и как бы переделывал это все по-разному. То есть я что только не пробовал, как бы, какой только софт и так далее. Поэтому это тоже как бы не то, чтобы я с этим родился. То есть это именно вот что постепенно, там типа тут что-то прочитаешь, тут... допилишь и так далее. То есть это все такие, это сам. От каких-то вещей я их вводил, но потом отказался от них, потому что они как бы только лишнее время. Ну, то есть я в какой-то момент перестал указывать задачам проекта, потому что оно требует дополнительных каких-то шагов, но при этом ни на что не влияет, кроме там какой-то общей статистики. То есть оно как бы никуда не ведет. Так что да.
Да. Слушайте, интересная очень штука. А можно в связи с этим задать вам вопрос? Вот, потому что мне все хочется спросить, как же вы соединяете 2 проекта? И сейчас вот вы говорите про этот тег по деньгам. И правильно я понимаю, что фамилию тоже как бы планируют зарабатывать? Или потому что если нет, то как вы вообще находите время на фамилию с учетом вот, да, этого тега?
Фамилию планирую зарабатывать, и фамилию, в принципе, классический стартап, который привлекает инвестиции, то есть у нас там было несколько внутренних раундов среди основателей, вот, то есть как бы в этом плане мы классический стартап, и соответственно, ну, то есть мы обсуждаем несколько моделей монетизации, связанные там с разными аспектами, там, проводим интервью с пользователями, то есть как бы тут несколько у нас гипотез есть, которые мы там в каком-то ближайшем времени будем проверять. Вот. Но самое главное, что те данные, которые сейчас уже ввели наши пользователи, они, естественно, останутся открытыми. То есть здесь это наша принципиальная позиция. Мы тут всегда об этом говорили. И вот повторюсь еще раз.
Да. А интересно, то есть вот, ну, получается, что если вот смотреть, потому что мне просто очень близок вот этот тег, о котором вы говорите, да, по деньгам распределить, это сразу так настолько встает в какую-то логику, очень понятную и, ну, как бы четкую, по которой можешь двигаться, но при этом вот, ну, как бы получается, как, то есть если, то есть, ну, как бы тут такой вопрос, мне кажется, получается непростой, с одной стороны, и интересно, как вы его решаете, что у вас вот получается, ну, есть, например, задачи вашего бизнеса, которые вам приносят day-to-day деньги, и есть задача фамилию, который только как бы, да, планирует приносить вам деньги. Ну, условно, если бы у вас был один бизнес, и вы бы в нем, ну, как бы по нему такую аналогию проводить, то условно у вас есть задача, которая, у вас есть клиент, который уже пришел с деньгами, и вам надо по нему решать вопросы. Или есть какое-то там, не знаю, пространство, где, когда вы можете продумать что-то на будущее, чтобы вам в будущем это принесло деньги. Вот, и как вам удается, как вы себе помогаете не заниматься только деньгами здесь и сейчас? Ну, то есть, да, не заниматься только вопросами, которые приносят вам здесь и сейчас деньги, но и заниматься теми вопросами, которые в будущем потенциально могут вам принести деньги.
Но здесь были разные стадии тоже. То есть, получается, был какой-то момент, когда как раз началась пандемия и карантин, когда было интереснее фамилию. И, то есть, там приходили какие-то новые люди, очень великие, с которыми я раньше, ну, то есть, я никогда раньше не работал с людьми вот такого уровня, с такими супер-дизайнерами или с такими супер-маркетологами, то есть, это то есть, как бы это, там были такие, ну просто мега-звезды, ага, и соответственно, вот там как бы было интереснее, и получается, что как бы вот с этим интереснее, я просто как бы, что время туда на тот момент еще утекало, то есть получается, что вот, и потом я как-то понял, что надо как-то лучше структурировать, и получается, я некоторое время отслеживал прямо по часам, и еще в какой-то момент мы фамилию с партнерами договорились, что вот я работаю столько-то часов в день, соответственно, в среднем в месяц должно получаться, и как бы вот эти часы должны постепенно расти вот так, и в принципе весь тот график, который мы поставили, там весь я выполнил. И, собственно говоря, с того момента, как вот это стало как-то структурировано именно с точки зрения времени, стало понятно, когда я чем занимаюсь, как бы, и что нету такого, что ты из одного типа скучного убегаешь в другое типа интересное, и, соответственно, как-то вот это на самом деле решило проблемы и там постепенно. То есть, как бы, с точки зрения того бизнеса я перестал, ну, не то, чтобы перестал, но стал, во всяком случае, меньше вмешиваться в какие-то рутинные процессы и пытаться делать что-то руками. То есть, ну, то есть, прямо вот бил себя по рукам, что вот как бы не думать о том, что ты сделаешь лучше. Вот не сделаешь, вот промолчи, вот промолчи, пусть сами разбираются. Вот что получается, может, и сделаешь лучше, но зато не сделаешь чего-то того, что как бы только ты и можешь. То есть, вот тоже вот это. И на самом деле какой-то мой отчасти уход от оперативной деятельности, он, в принципе, сильно пошел на пользу. Но то есть как-то тоже, что получается, все почувствовали какую-то большую внутреннюю свободу, почувствовали, что вот их работа приносит какие-то более такие прямые и ощутимые результаты, и тоже как-то вот что их слышат, самое главное, что нет какого-то диктата сильной личности, у которой там вот этот предыдущий путь определяет решение, что будет только так и никак иначе. И вот это внезапно стало как-то тоже очень сильно пошло на пользу. И получается, что и для меня это какой-то новый опыт стал. То есть, что вот там настал какой-то момент перезагрузки, когда для меня это стал как будто бы новый бизнес с новыми задачами, и стало опять интересно. То есть получается, что вот этот уход от работы руками, он как раз пришел к тому, что вот стало интересно, стало живо и так далее.
А как вы, при том, что вот вы ушли от работы руками, как вы продолжаете держать руку на пульсе происходящего? То есть вы же все равно, наверное, как-то вовлечены в деятельность.
Но опять же Notion, опять же эти еженедельные созвоны, вот оно как раз и позволяет держать. То есть там я просто вот по всем направлениям вел еженедельные созвоны, и, соответственно, вот оно как-то стало очень сильно структурировать. То есть, что они не просто, когда необходимость возникает, а что вот каждую неделю мы обсуждаем отчеты и что там происходит. Там. И плюс каждую неделю как бы там постепенно передаются дела, ставятся цели и так далее. То есть, вот это вот тоже.
Интересно. А тоже вот сейчас еще чуть-чуть процедурный вопрос задам, и будем переходить к таким завершающим, более философским вопросом. Интересно, ну, как бы тоже все-таки на, когда вот вы держите, скажем, как вы перестраивались на вот это вот такое держание руки на пульсе, сейчас поясню, что имею в виду, что, ну, вот условно, на таких созвонах, мне кажется, вот есть два, как бы, возникает часто две вариации, из которых интересно, как вы, ну, как бы, что вы делаете, что вам помогает с этим справляться. Первое, это когда тебе человек, с которым ты созваниваешься, просто накидывает, ну, грубо говоря, накидывает все, что вот у него есть, как бы, ну, грубо говоря, передает решение этих задач. То есть вот все, вот что делать, решайте со мной. Как бы, как вы уходили от того, что люди вам просто, ну, грубо говоря, говорят, ну, вот у нас вот список, вот мы вообще не знаем, что с этим делать, и вот как бы вот надо решать, и вот этот звонит, а этот хочет, а этот не может, а вот этот вот мы профокапили, и что вот не знаю, что делать.
Ну вот с этим как раз оно еще где-то вот в этом промежуточном состоянии, то, что вот, ну накидывают, так что вот накидывают, и иногда прямо от этого, возможно, какая-то и раздражительность растет, что ты хотел заниматься чем-то другим, а тут у тебя да, спрашивают вот это вот все, кто там ничего пишет, так что да.
Ну а как сейчас вы помогаете в таких ситуациях?
Да как-то ввожу, опять же, вот, то есть как-то расширяю взгляд, что получается, увожу куда-то от прямого ответа, что просто объясняю, где мы находимся, как, еще раз напоминаю, как мы строим отношения там с клиентами или с кем-то еще, и отсюда человек как-то и сам понимает, что он, в общем-то, ну, как он должен действовать, исходя из этого всего. Плюс, конечно, еще сама по себе вот эта история, архивная сфера, она очень специфическая. А здесь как-то надо уметь работать с этими людьми, и иногда сложно тем, кого они не воспринимают как своих, вот как бы вот что типа, ах, вы мне тут девочку прислали, которая не врубается в генеалогии, да я тут с 20-летним стажем. Вот тоже, конечно, вот эти вот нюансы, да, то есть тут тоже приходится как-то вот, ну, ничего, вот. Я вижу, что, опять же, какая-то регулярность и системность, она лучше, чем набегами. Типа лучше, как бы, может быть, там на 60%, но регулярно, чем на 100% иногда, но набегами, вот такими вот скачками до нуля. То есть вот как-то так вот.
Интересно, а расскажите, какие планы у Фамилио и у вас лично?
Ну, у Фамилио большие планы. То есть, во-первых, мы достаточно активно растем по количеству пользователей и собираемся, а самое главное, что сделать, это выйти в первую очередь за пределы того круга, который уже сейчас интересуется генеалогией. То есть мы хотим сделать так, чтобы вот историей своей семьи и генеалогии интересовалось как можно большее количество людей, и они были нашими пользователями. Но поскольку у всех есть семья, то, соответственно, как бы многим интересна ее история, и тут получается вот такая во многом образовательная деятельность, объяснять, что это несложно, что это возможно, что, а как это делается, как как-то помогать, направлять и так далее. И, ну и постепенно как бы там новые рынки, новые страны.
Класс. А в чем сила фамилии?
Я думаю, что именно вот в том, что собрались такие разные люди с разными взглядами, которые все при этом смотрят в одну сторону. То есть, что у всех какой-то немного разный опыт, разные характеры, и получается, что сам вот этот, вот это взаимодействие основателей, оно и создает что-то вот это. Что, что получается, в отличие от своего того бизнеса, где я был раньше всегда один, что здесь вот есть еще люди, что как бы, что на них можно опереться, что с ними можно обсудить решение, что как бы, что они могут подсказать в каких-то случаях и по каким-то направлениям, где ты слаб, то есть вот как, как-то вот так, что, что вот тебя могут усилить и так далее. То есть здесь вот какие-то такие тоже моменты.
Здорово. А в чем ваша сила?
Наверное, в том, что я могу как-то пересобраться в случае неудачи и вообще просто пересобраться, если нужно, для решения этой задачи, что, что как-то... Ну, ну и, наверное, в том, что я умею просто много работать, что как-то вот... Весь мой предыдущий опыт там еще со школы, со всяких всероссийских олимпиад, он меня как-то приучил работать много, регулярно, и соответственно, да, вот оно сейчас как раз показывает. Потому что, как мне представляется, часто успех — это в том числе и то, что ты просто умеешь много работать.
Расскажите, можно все-таки спрошу? Потому что мне, кстати, на протяжении всего вот разговора мне очень хотелось вас спросить, уже мне показалось, что вы как раз вот из таких людей, которые, ну, умеют пересобираться и умеют вообще как-то заряжать себя. Можете вот рассказать, как вы это делаете? Потому что, мне кажется, действительно так, ну, как бы, иногда так настолько кажется, что вот, ну, вот, не то, даже не то, что не получается, а просто иногда столько претензий к происходящему вокруг и внутри, и всему, как вот вы, ну, как бы, несмотря на вот это давление, внутреннее или внешнее, не знаю, как его назвать, сохраняете какую-то вообще энтузиазм к тому, что вы делаете, как это?
А у меня были какие-то тоже такие тяжелые периоды, близкие, наверное, к депрессии, и в итоге получается, что, что какие-то вот регулярные практики, они поспособствовали тому, что я как-то вот, ну, то есть, что все идет циклично, и как-то в этом более таком цикличном и предсказуемом мире проще жить, что я типа рано встаю, я делаю зарядку, я медитирую, и то есть вот какая-то вот эта вот предсказуемость и какие-то вот, вот эти такие вещи, когда ты там уделяешь время именно себе, когда ты закладываешь отдых сознательно в график, когда, ну, а когда ты понимаешь, что тебе надо вот выключиться из этого, из всего. И когда ты понимаешь, что работать там 24 часа невозможно, и даже если оно будет возможно, ничего хорошего это не принесет, вот, вот какие-то такие вещи. Потому что долгое время я считал, что да, если много, если вот, что единственный способ как бы исправить ситуацию, это работать больше. А потом как бы вот это больше, оно кончилось, то есть оно просто уперлось, что и стало понятно. И вот был какой-то период, когда оно вот уже все показывало, что вот работать по-старому нельзя, но я все пытался продолжать как-то, то есть что вот сейчас соберемся, да сейчас, да вот сейчас еще немножко поработать, и оно вот наладится, но выходит, что нет, что вот как раз то надо было наоборот учиться отходить, учиться делегировать, и вот без этого как раз ничего и не получалось.
Да, не выжить. Александр, спасибо вам большое. С вами было очень интересно. И я прям очень рада знакомству с вами. Правда, искренне.
Спасибо вам. Спасибо за такие интересные вопросы. Не часто удается вот на такие темы поговорить. Более как бы не рутинные, а такие скорее философские про бизнес. Поэтому да, спасибо, что пригласили.
Мы рады, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, нам все интересно и важно. И приходите в Solopreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.